За благость и милость Твоя, позволь нам в этом служении разрушить дела дьявола. Как и прежде, подними нас на высоты для нас недосягаемые и позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах. Да придет свет свыше и осветит наш разум, чтобы он был способным воспринимать глаголы вечной жизни. Яви нам свет лица Твоего, Господи, и да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Благодарим Тебя, Отец, что Ты с нами. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Оставишь все, что приобрел, дом, поля, сады, все богатства. С чем же ты придешь пред Божий трон?
Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и тогда ты будешь Богом славен. Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и тогда ты будешь Богом славен.
На земле здесь все недолговечно. Слава, честь и красота. Жизнь пройдет, но вечность бесконечна. Вечность со Христом или вечность без Христа. Друг мой, где ты будешь после смерти? С Богом или без Бога пребывать? Но не сей беспечности ты семя, чтобы горький плод не пожинать.
Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и тогда ты будешь Богом славен. Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и тогда ты будешь Богом славен.
Наша вера крепка, как гранит. О, наш Иисус, ты лучше капюшона. И наш маяк светило всех светил. И нас ведешь в небесные высоты.
Книга Судей, глава 15. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принесший с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, кто это сделал, и сказали: «Самсон, взять фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Этама. Я уже говорил об этой личности. Это уникальная личность Священного Писания, настолько таинственная, почти что неразгаданная. О ней очень мало пишется в каких-нибудь трактатах теологических, или же очень мало говорят богословы. Но это одна из личностей, которая была рождена точно так, как рожден был Христос и как рожден был величайший пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель. Ангел пришел и сказал: «Ты зачнешь и родишь сына». Точно таким же путем Самсон родился. Это говорит о том, что Самсон является собирательным образом церкви и самого Агнца Божия. Священное Писание не ставит ему в грех ничто. Хотя, когда мы будем читать, есть много стихотворений, как Самсон, которого ослепили. И тем не менее, он в Священном Писании проходит как праведник и муж веры. 11 глава послания апостола Павла к евреям представляет его мужем веры. И нигде Священное Писание не говорит о недостатках Самсона, о его погрешностях или же о том, что он поступил неправильно. Все действия Самсона были скоординированы с Духом Святым. Есть одно действие, о котором мы будем говорить, но и оно было учтено Богом и поставлено в великий прообраз. Поэтому я хочу рассматривать Самсона именно с той положительной стороны. Есть отрицательные стороны, но с положительной стороны, чтобы увидеть тот образ, который будет служить для нас, который поможет нам в эти дни жатвы. Пришла жатва пшеницы. Мы уже говорили, Самсон полюбил филистимлянку, и родители его были шокированы. Они думали: «Господи, ты дал нам Назарея, но каким же образом этот Назарей влюбился в филистимлянку? Что случилось?» Человек, который был настолько осторожен, не прикасался к виноградной лозе, к вину, и теперь возлюбил филистимлянку, разве нет девиц в Израиле? Но они не знали, что это было от Господа. И мы уже говорили о том, что эта филистимлянка представляет людей. Людей неверующих. Я не имею в виду языческую церковь. Я имею в виду людей, которые находятся вне спасения. Он полюбил ее. И он пришел к ней. И во время пира он загадал загадку. Он раскрыл жене своей тайну, которую она не должна бы раскрывать сынам народа своего. Он победил льва, который вышел на него. То есть сатана в виде льва вышел против него, когда он шел для того, чтобы сочетаться с этой женщиной. И сошел на него Дух Господень в это время, и он растерзал льва, как козленка. Другими словами, никогда Самсон не имел постоянной силы на себе, но эта сила на него сходила только в тот момент, когда Богу нужно было что-то исполнить. И он ожидал, и он верою растерзал этого льва. Дух Святой был на нем. Лев – это нечистое животное, это зверь. Прикосновение к растерзанному зверю делало человека нечистым, не говоря уже о какой-то пище. И тем не менее в трупе льва появился лед, мед. Когда он возвращался назад, он взял этот мед, ел сам и дал отцу своему и матери своей, но не сказал, откуда взял этот мед. Если бы он сказал, родители никогда не ели бы этого меда. Этот мед был из трупа львиного, но он взял и ел его. Это было от Господа. Это был великий прообраз, каким образом мы получаем откровение Божие. Я снова быстренько напоминаю, мед – это откровение Божие, которое приходит к нам только после того, когда мы побеждаем искушение, когда мы побеждаем врага, когда мы побеждаем скорби этого мира. До тех пор, пока Иисус не победил пустыни дьявола, Он не был обречен силою свыше. Он был рожден от Духа Святого, Он был исполнен Духа Святого, но на нем еще не было силы Святого Духа. Быть исполненным и иметь силу – это две большие разницы. Дух Святой сошел на него. Он был 40 дней в пустыне, искушаем от дьявола. 40 дней присутствия дьявола. 40 дней он не чувствовал в своем теле ничего доброго. 40 дней он чувствовал в своем теле буквально все те грехи, которые наполняют мир. Каждый святой, будучи искушаем, знает, что это такое. Сатана иногда обманывает вас. Вы святые, вы чистые, искупленные и омытые кровью Христа. И вдруг вы чувствуете позыв к греху, и сатана начинает обвинять вас и говорит вам, ну что, святая, ну, ты видишь, что в тебе живет, у тебя такие страсти и похоти, у тебя такие желания мерзкие, греховные. И человек паникует и говорит, Боже, что мне делать, это действительно во мне есть. Но запомните, когда к вам подходит дьявол и становится рядом, искушая вас, то у вас будут проявляться те грехи, какой дух стоит рядом с вами. Если с вами станет рядом дух разврата, прелюбодеяния и блуда, то вы будете чувствовать позывы разврата и будете шокированы, откуда у вас взялось. У вас никогда такого не было. Или же если с вами станет демон алкоголя, вы никогда не пили вина и никогда не прикасались к алкоголю, и тем не менее вдруг у вас появится любопытство и желание попробовать этот веселящий напиток. Если станет еще какой-то другой демон зависти, вы вдруг почувствуете зависть. Эта зависть может прийти даже к детям. Вы можете завидовать своим детям, что у них получается лучше, чем у вас. Вы можете позавидовать своей жене, своему мужу, своим близким. Когда станет этот демон, какой бы дух, какого бы характера ни становился, вы будете чувствовать это же самое. Вы скажете, ну почему я должна чувствовать внутри? Потому что в нашем теле живет закон греха и смерти. Он упразднен кровью Агнца и жертвою Голгофы. Но как только сатана становится рядом, вы это чувствуете. Вот что чувствовал Христос во время искушения. И он молился, он сопротивлялся. В это время, когда вы чувствуете искушение, он говорил, отойди от меня, сатана, написано. После этого сатана не отходил просто так, он приходил с другим искушением. Уходил один дух, приходил другой. И говорил ему, он прекрасно понимал, что этого человека, Иисуса Христа, не увлечешь женщинами, не увлечешь еще чем-то, алкоголем. Он увлекал его чудесами. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он увлекал его славой. Он знал, что слава выше денег, выше женщин и мужчин. Он сказал, если поклонишься мне, падши все, что видишь, и показал ему все царства мира и славу их, дам тебе. И он сказал ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И сатана отошел от него. И возвратился Иисус в силе духа, и разнеслась о нем молва по всей окрестной стране. Сила духа приходит только тогда, когда вы побеждаете искушение. Именно Самсон победил льва, и пришла эта сила откровений Божьих в меде. Всякий раз, когда вы встречаетесь с медом, возьми книжку и съешь. Откровение всемогущего Бога. Я съел ее, она была сладка в устах моих, как мед, но горько стала в чреве моем. Вы знаете, всегда, когда откровения Божьи приходят, они всегда будут противоречить нашей плоти. Плоть будет противиться откровениям Божьим, которые в духе, и дух будет противиться плоти. Поэтому Самсон победил, и он был на браке. И эта женщина была прообразом спасенных людей. Это собирательный образ. Он полюбил ее. Но когда он узнал, что она раскрыла его тайну и не доверилась ему, человек, на котором почивал дух, она могла бы защитить его. Как я говорил, достаточно было этой женщине сказать: «Самсон, мне угрожают. Мне говорят, что мы сожжем тебя огнем». Он бы разметал все округи филистимские за нее. Но она не доверилась ему. И она сказала и плакала пред ним: «Открой мне тайну». И он открыл ей тайну, каким путем получают откровения Божии. И они ему сказали. И он проиграл в споре. И он разгневался и ушел. Но как гнев его утих, он вспомнил о ней, потому что он полюбил ее. И он возвратился к ней во время жатвы пшеницы. Жатва – кончина века. Он пришел и принес козленка. Козленок – символ спасения. Но она уже была женой другого. Что случилось? Слово Божие говорит: слушай, дочь, смотри. Забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Она не отлепилась от дома своего. Отец все еще имел над нею власть. И отец, не она сама, отец взял и отдал ее за друга Самсона, думая, что Самсон разгневался и никогда уже не вернется. Но он вернулся. И когда он узнал, он воспылал гневом своим: «Теперь я отмщу филистимлянам». Это филистимские привычки отдавать жен другим. В Израиле такого не было. В Израиле, если ты вышла замуж, если муж разгневался и ушел, никто тебя не может отдать замуж за другого. Израильский закон брака был очень прочным. Даже само обручение было настолько прочным, что равнялось самому брачному закону. Поэтому, когда Иосиф, муж Марии, он тогда был женихом, но уже обручение было нерасторжимым. Сегодня мы еще можем расторгнуть обручение, но тогда обручение было нерасторжимым, и для того, чтобы расторгнуть обручение, нужно было писать разводное письмо точно так же, как вы расторгаете брак. Если возненавидишь жену, то возьми, не мучь ее и не издевайся над нею, напиши ей разводное письмо и отпусти ее. И он хотел написать разводное письмо. Будучи мужем праведным, он прекрасно понимал, если сейчас он предаст эту женщину и скажет: «Я с ней не был», она никому не докажет, что рождаемое святое, ее просто сожгут, ее побьют камнями по Моисееву закону. Но он, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, написать разводное письмо и тайно отпустить ее, что якобы он нашел в ней что-то нехорошее или там чем-то она ему не понравилась. Но Дух Святой остановил его. То есть это говорит о том, что Самсон был возмущен. Он хотел отомстить. Я говорю о спасенных людях, которые были близко к спасению. Спасение было близко. Но страх не пустит их в небеса. Запомните, боязливые будут в озере огненном вместе с блудниками, пьяницами, убийцами, казнокрадами, гордыми людьми. Боязливые на первом месте. Самый опасный грех – это страх. Не прелюбодеяние, не блуд. В нем можно покаяться, согрешил и пришел. Но когда человек боится, он предаст вас. Он предаст вас. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Боязливых же и неверных. Многие священники во время проповеди Иисуса Христа покорились вере. Но написано, они боялись. У них появился страх исповедовать эту веру. Потому что возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. Откуда этот страх? Потому что они не полностью возлюбили. Да, они увидели, но они не возлюбили Иисуса. Ученики возлюбили Иисуса. Они не боялись то, что будут о них говорить люди. Да о них говорили, о них отзывались так же, как об Иисусе. Ходят эти бесноватые фанатики здесь и проповедуют о чем-то. Гипнозом и экстрасенсом творят свои чудеса силой князя бесовского Вельзеула. Так отзывались они об Иисусе и его учениках. Но ученики-то знали, что Иисус изгонял бесов не силой князя бесовского Вельзеула. Не изгоните беса бесом никогда. И он логически привел им пример, можно ли изгнать беса бесом? Невозможно. Он говорит: «Сыновья ваши, которых вы отвергли, они будут вам судьями. Сыновья ваши, чьей силою изгоняют бесов». Поэтому здесь мы встречаемся с жатвой пшеницы. И здесь мы встречаемся с погибелью. Он принес спасение. Но спасение уже ушло. она стала женою филистимлянина одного. Не женою Самсона, Назарея Божия, человека, на котором почивает Дух Святой, а женою филистимлянина, по той простой причине, что она не оставила дом отца своего. Она должна была сказать отцу: нет, я жена Самсона, ты уже не имеешь надо мною прав. Ты имел надо мною свои права до тех пор, пока я не выходила замуж. Теперь я жена Самсона, так что, отец, забудь о своих правах надо мною. Муж теперь является моим господином. Очень важно, чтобы Бог стал господином своих детей. Здесь об этом говорится. И во время жатвы пшеницы это произойдет. Потому что сейчас началась великая жатва, и многие будут точно так же сожжены теми же филистимлянами. Что происходит во время жатвы? Спасение близко. Бог снова обращается к нам, хотя мы проявили неверность к Нему. Но если даже вы проявили неверность и выдали тайну, но вы останетесь и оставите дом отца, он помилует, он принес козленка. Начинается великая жатва Божия. Но он приходит, а она уже жена другого. И тогда он берет 300 лисиц. Не так легко поймать 300 собак. Лисица — это собака. Попробуйте поймать. Он поймал 300 лисиц, сошел на него Дух Господень. И ни одна не укусила. И все спокойно, когда он их поймал, он вязал их хвостами, хвост к хвосту, и между хвостом факел. И пустил их на жатву филистимскую, и выжег все филистимские поля и масличные сады. А как раз была жатва, уже все было готово. И вдруг голод теперь, беда. Кто это сделал? Да это зять фимнафянина сделал за то, что тот отдал его жену. Тогда они пошли и сожгли ее огнем. Вы представляете, какая жалкая участь постигнет тех христиан, которые проявят страх, неверность истине. Когда вы слышите истину, и сердце ваше откликается на нее и говорит вам: здесь истина. Но вы смотрите: если истина здесь, то тогда я пропал или я пропала. Тогда все мои родственники окажутся там, а я окажусь здесь. Тогда мои родители, тогда моя церковь, тогда... Но нет, хорошо, Господи, я понимаю эту истину для себя. Каждый имеет право на свое понятие, но я с вами, и никто ничего не поймет. Разве я говорю, я не буду говорить против истины? Ничего, но запомните. Иисус сказал: кто не со мною, тот против меня. Я буду находиться во вражеском стане, но не буду выступать против тех людей, потому что они мои друзья по духу. Но я не могу сказать этим, среди которых я нахожусь, что дух у меня такой же, как и у них. Они покорились вере, но не исповедовали ее. Вера не молчит, вера говорит: я веровал и потому говорил. Истина должна быть исповедуема, провозглашаема. Ее нельзя стесняться. Иисус сказал: кто постыдится меня пред людьми, того и я постыжусь пред ангелами и пред Отцом моим небесным, когда приду во своей славе. Когда Самсон пришел во своей славе с козленком, со спасением, ее уже не было. Что такое 300 лисиц? Прежде чем мы прочитали о 300 лисицах, мы встретились в первой книге Бытия, если кто помнит. Енох ходил пред Богом 300 лет, и не стало его, потому что Бог взял его. Из своей жизни Енох пред Богом ходил 300 лет, жил он больше. Но прежде чем он пришел в совершенство, в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного стал ходить пред Богом. Авраам, ходи предо мною. Авраам был мужем праведным, но все еще не ходил пред Богом. Он все еще ходил пред этими людьми и боялся этих людей. Поэтому он и сказал Саре, жене своей: дорогая, скажи этим людям, окружающим нас, что ты не являешься моей женой, скажи, что ты моя сестра, чтобы не убили меня за тебя, ибо я вижу, ты женщина красивая, и меня могут просто убить за тебя. Увидят евнухи царя Авимелеха и возьмут меня, и убьют. И она сказала, когда ее спросили, ее действительно отметили: это небывалая женщина, весьма красивая станом и лицом, она подойдет для нашего царя. Они пришли, доложили, и он сказал: приведите ее ко мне. Ее привели. И тогда Богу пришлось вступиться за Сару. И он строго говорил с Авимелехом, и тот испугался и говорит: что ты наделал с нами? Он говорит: я думал, здесь нет страха Господнего. Он говорит: она чиста, я не трогал ее, возьми. Возьми ее назад. И сказал ему Бог: Авраам, ходи предо мною.
Не бойся этих людей. Если бы Авраам ходил пред Богом, он бы не сделал этого поступка, и Бог бы не сказал ему: «Ходи предо мною». Если во мне не живет прелюбодеяние, мне не нужна заповедь «Не прелюбодействуй». Зачем мне эта заповедь, если я верен моей жене, я ее люблю, у меня в голову не приходит прелюбодеяние, я и не способен быть с другой женщиной? Если я не пью, и для меня алкоголь мерзость, мне не нужно говорить «Не пей», «Не упивайся» или «Не напивайся». Зачем? Я совершенно свободен. Если я не убийца, мне не надо говорить «Не убей». Мне не надо говорить «Люби ближнего», если у меня есть любовь, я и так люблю. То есть заповедь и законы даются тогда, когда в человеке этого нет. И тогда ему дается эта заповедь: «Смотри, не переступай, сделай вот так». Так и Бог сказал Аврааму: «Ходи предо мною». И поэтому те христиане, которые не будут ходить пред ним, они все еще христиане, но они должны возрастать. Здесь говорится о жатве пшеницы и говорится, каким путем Бог будет спасать своих святых. Мы здесь будем встречаться с тремя женщинами. Но сегодня мы говорим об этой. Что означает 300 лисиц? 300 лет Енох ходил пред Богом. Дальше мы встречаемся. Ковчег имел длину 300 локтей. Енох ходил пред Богом 300 лет, ковчег имел длину 300 локтей. Дальше мы встречались уже в книге Судей совершенно недавно, когда Гедеон выбрал себе 300 воинов по Слову Божьему. И эти 300 воинов были образами пастушеских собак, которые охраняют стада, потому что они лакали воду, как псы. И теперь мы встречаемся здесь тоже с 300 лисицами, которые были связаны. Речь идет о жатве. Что будет происходить во время жатвы? Вы видите, сколько много образов, но каждый образ 300 говорит о какой-то отдельной стороне Царства Небесного. Во-первых, это совершенство, в котором вы ходите пред Богом. Вы вошли в совершенство и вы ходите пред Богом. Во-первых, это законченное спасение. Вы ходите пред Богом, длина ковчега 300 локтей, законченное спасение. Вы взяли его полностью. Во-вторых, это победа над врагами. 300 воинов, лакавшие воду, как собаки, разбили кувшины свои, смерть души, и свет, который был в них, засветился, и они этим светом и потерей своей души победили дьявола, они победили его, дракона, кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они свидетельствовали и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» Они исповедовали, они разбили кувшины глиняные, потеряли душу свою. Кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. И тогда свет, который в них засиял, и Дух Святой произвел возмущение и обратил меч друг против друга. А они без мечей только кричали, исповедовали. Вот что говорит 300. Но здесь говорится, что еще будет во время жатвы. Это все во время жатвы происходит. Жатва начинается тогда, когда вы созреваете. Когда Енох созрел и ходил пред Богом, началась жатва. 300 лет была эта жатва, и Бог взял его. Когда началась жатва, и эти воины были выбраны, то они победили мадианитян. Когда началась жатва, то Ной мог войти в ковчег. Ковчег был готов, 300 локтей. Это образы. Но вот еще что произойдет во время жатвы. Когда святые придут в силу, 300 лисиц – это заблуждение, которое находится в церкви. Лисица является прообразом лжепророков. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Это прообраз лжепророков, находящихся в народе Божьем. Запомните, филистимская земля не является филистимской землей. Это израильская земля. Это израильская земля, обещанная Богом Аврааму, Исааку и Иакову по завету. А теперь народу его. Но они не изгнали филистимлян. И филистимляне говорят: это наша земля. Почему оказался там Самсон? Потому что эта земля принадлежит народу Божьему. Поэтому он там и оказался. Почему он не взял? Он хотел взять. То есть, когда церковь приходит в силу, она не остается на месте. Она идет и смотрит. Так, эта территория по Писанию принадлежит народу Божьему. Эти благословения принадлежат народу Божьему. Почему мы их не берем? Исцеление принадлежит нам. Благословение принадлежит нам, радость принадлежит нам, победа принадлежит нам. Почему мы ее не берем? Почему сатана гуляет здесь? Почему эти лисицы гуляют? И сошел на него Дух Господень. И он взял и поймал этих всех лжепророков, как Илья, накормили. И связал их хвосты. И лисицы сгорели вместе с жатвою филистимскую. И пустил их на жатву филистимскую. Вот что будет происходить во время жатвы. Поэтому воспряньте, не бойтесь. Скоро будет положен конец этим лжепророкам, ходящим и пугающим наследие Божие. Я недавно разговаривал с одним братом, член нашей церкви из Канады. Когда узнали его друзья, что он стал членом нашей церкви. Там небольшая общинка, 5 семей, многодетные все. Больше нету, небольшой маленький городок. И они, слушая кассеты, пришли к выводу, что они действительно не берут ту землю, которая принадлежит им. Вначале они многого не понимали, с чем-то не соглашались, но потом вдруг увидели, что они не правы. Они приняли все, и тогда пришла радость. И тогда они направили свои десятины и приношения сюда. Они стали членами нашей церкви. И когда их друзья узнали, то приехало гораздо больше семей, чем их, провести совместное служение. И он говорит, во время совместного служения я молился, я знал, что они не просто приехали. Они приехали, чтобы проклинать Церковь Божию. Они это и начали делать. Во время молитвы ко мне, говорит, подошла одна сестра на коленях и стала пророчествовать, что я нахожусь в заблуждении, и если я не покаюсь, то Бог поразит меня. Я встал и сказал, это был не Господь. Ты являешься лжепророком, потому что у тебя нет никакого основания. Ты можешь показать мне, в каком заблуждении я нахожусь? Ты можешь мне по Писанию сказать, что я делаю не так, в каком заблуждении я нахожусь? Да, они показали, в каком заблуждении они находятся. Вы детям преподаете хлебопреломление. А кому нам преподавать его? А что, дети не принадлежат к спасению? Ведь дети – это самая категория, которая достойна. Нам надо стать такими, как дети, чтобы быть достойными. На основании какого места Священного Писания вы не даете детям? Там написано, что нужно рассуждать, и они не умеют рассуждать. Да не для них написано, а для тебя. Это написано для тебя. Ребенку не вменяется грех. Вы понимаете, что не вменяется грех? Достойно он или недостойно, ему грех не вменяется. Вот когда тебе грех не будет вменяться, вот тогда ты будешь достоин. Ты понимаешь, что такое быть достойным? Это чтобы грех не вменялся. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. У ребенка в духе нет лукавства. Ему грех не вменяется. Ты понимаешь или нет? Нет, они не понимают. Они стали рассказывать случаи. Вот знаешь, были случаи, вот было пророчество. И они рассказывают, как через эту пророчицу были случаи, когда люди не принимали пророчество и умирали. Он сказал, нет, поздно. Теперь не я умру, а вы умрете. И ваши проклятия возвратятся на ваши головы. Через неделю эта женщина, они уехали от него. Через неделю эта женщина ехала на машине со своей дочерью по лесной дороге на большой скорости, и выскакивает лось. И погибает лось, и погибает эта женщина насмерть. Дочка просто покалечилась. Перепуганные насмерть, те, которые приезжали, звонят ему и говорят, слушай, нам надо пересмотреть наши позиции, по-моему, здесь что-то не в порядке. Должен был погибнуть ты, а не она. Сколько слышно, почему дети Божьи не разглашают, почему нет таких газет, которые бы показали, как эти пророки вешаются и убиваются, лжепророки, которые много убили. Много убили святых, приходя и запугивая их. Священное Писание говорит, когда Дух Святой придет в церковь и начнет пророчествовать в церкви, он будет назидать, утешать и будущее возвещать. Он не будет запугивать, не будет вам говорить о суде и о грехе. Вы дети Божии, вы знаете, что такое грех. Когда он придет в мир, пришед в мир, он обличит мир о правде, о грехе и о суде. Но когда придет в церковь, утешит, научит и наставит. Пророчество дано не для обличения, а для утешения, для назидания, но оно не дано для обличения. Что же и кто нас будет обличать? Слово Божие говорит, если мы будем сами самих себя судить, кто обличает? Слово Божие нас обличает. Проповедник может стоять за кафедрой и обличать, вовремя и не вовремя. Пастор церкви может быть обличать. совершенно не спрашивая, вовремя это или не вовремя. Почему вы это сделали при всех? Потому что нашел нужным сделать при всех. Так говорит Слово Божие. И когда святые слышат Слово Божие, Дух Святой хочет, чтобы они сами себя осудили. Если мы будем сами себя судить, когда слышим Слово Божие, то не будем осуждены с миром. Вот поэтому эти 300 лисиц, то есть сегодня этот Самсон, это помазание святое на людях святых, которые имеют назарейство на своей голове. Они сегодня ловят этих пророков. В книге «Песни песней» говорится, ловите нам лисиц, ловите лисенят. Они портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете. Лисицы портят виноградники. Эти лисенята, которые говорят, Бог мне открыл. Что же тебе такое Бог открыл? Мне привиделся сон. Я понимаю, бывают сны от Господа. Но смотрите по характеру, что может быть от Бога и что может быть от дьявола. Человеку приснился сон, он лежит с чужой женщиной и начинает трактовать, кто бы была эта чужая женщина. Снится сон, она с чужим мужчиной и трактует. Я уже говорил, у нас один человек ушел так из церкви по этому сну. Его жене приснилось, что жена лежит не с ним, а с другим. А он толкует, моя жена это церковь, а я это Бог. А раз она лежит с другим, это пастор церкви. Значит, это церковь, а жена церковь. Церковь любит пастора больше, чем Бога. В такой церкви нельзя оставаться. Вы понимаете, какое откровение? Это маразм просто. Это сатана был, который послал такие, откровения сатанинские. И люди идут на этих откровений и думают, что они делают волю Божию. Но пришло время, эти лисицы будут связаны, и Бог зажжет этих пророков. Именно я молюсь об этом, чтобы все эти уже пророки загорелись этим огнем. И они загорятся этим огнем. Сегодня я и подобные мне связывают этих лисиц хвост к хвосту и пустят их на жатву филистимскую, чтобы освободить территорию для Церкви Божией, чтобы Церковь Божия получила территорию, которую Бог обещал ей. По завету Аврааму, Исааку и Иакову. Тебе, Церковь, принадлежит исцеление. Тебе принадлежит свобода от демонических сетей. Тебе принадлежит святая жизнь и свобода от греха. Тебе принадлежит радость в духе. И поэтому он пришел сюда. Вот что означает 300 лисиц. Он все это сделал, а потом пошел и засел в ущелье из скалы Итама. Вы знаете, когда помазанник Божий совершает победу, потом приходит депрессия. Всегда. Депрессия пришла к Илье, он истребил пророков Баловых, а потом убежал в пустыню, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И говорил, хватит, Господи, я уже наелся, возьми душу мою. Приходит жесточайшая депрессия, она пришла и к Самсону, он убежал и скрылся в скале. Что же филистимляне? И пошли филистимляне, стих 9, 15 главы, и расположились станом в Иудее и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пришли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этама и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Религия господствует, душа господствует. Филистимляне на территории Израиля – это наша нераспятая душа. Это религиозный дух. Разве ты не знаешь, что все эти предания и традиции работают? Что же ты сделал? Он сказал им, как они поступили со мной, так и я поступил с ними. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Вы понимаете, теперь вера должна работать. Его связали новыми веревками, и он попробовал их разорвать, но не тут-то было. Веревки были новыми. Не разорвешь. Надежда была только на Дух Святой. И он ожидал. Теперь он предал себя в руки Бога. Когда начнет действовать Дух Святой, он шел верою. Я скажу немножко дальше, что здесь произошло. Именно что происходит в духе христианина, когда он двигается верою. Вера должна действовать. Она видит невидимое. И он верит, что эти веревки упадут, как перегоревший лен, но пока не падают, потому что не пришло время падать. Когда он дошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И как только Дух Господень сошел на него, веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его, с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. А теперь я хочу остановиться немножко на этом. Это очень важно для нас, очень важно. Что такое вера? Вера – это знание, что Бог послал вас, и что вы не проиграете в этой битве. Вера – это знание, что тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. И когда вы чувствуете, что обстоятельства жизни начинают душить вас, и вы в петле, и вы не видите выхода из этих обстоятельств, вера говорит: не бойся, не умрешь. Когда подойдет смерть, Дух Святой сойдет на тебя, и эти обстоятельства сделаются, как перегоревший лен. Хотя эти обстоятельства такие крепкие и новые, ты с ними никогда не встречался. Это впервые, они новые, ты не знаешь, как себя вести, ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, куда обратиться и куда идти. Ты обращаешь взоры к небу, и оно молчит. Но если у тебя есть вера в то, что тот, кто в тебе, сильнее того, кто в мире, в самый последний момент сойдет на тебя Дух Господень, и несмотря, что эти обстоятельства новые, ты не знаешь, как действовать, они развеются, как перегоревший лен, просто упадут. И это не все. Бог будет дальше действовать силой своего Святого Духа, и нашел он там свежую ослиную челюсть. Осел – нечистое животное. И он взял эту челюсть, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: челюстью ослинную толпу, две толпы, и челюстью ослиную бил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, брошенная челюсть. Эта челюсть, несмотря на то, что само это животное мирное, но оно нечистое. Но челюсть говорит о том, что это животное мертвое. То есть дважды нечистая – смерть. Здесь говорится о том, как смерть будет попирать другую смерть. Здесь говорится: смертью смерть попрал. Эта челюсть говорит нам о смерти Господа Иисуса Христа. Иисус Христос сделался нечистым за нас. Он взял нашу нечистоту. Он въехал на осле, символ мира. Он был мирным человеком. Он не был грешником и нечестивым. Но тем не менее он стал нечистым. Принял тело человека, подобное как у всех. Вы знаете, что тело, которое было на Иисусе, не могло наследовать Царство Небесное. Не потому, что оно нечистое, потому что в небесах это тело не могло пройти. Потому что плоть и кровь, такая как у Иисуса, она была такая как у всех. Единственное отличалось тем, что в ней не было закона греха и смерти, но она была временная, видимая плоть. Для того, чтобы войти в небеса, нужно вечное тело, прославленное тело. А у него не было еще прославленного тела. Иисус еще не был прославлен, это не было прославленное тело. И хотя оно безгрешно, тем не менее, оно не могло войти туда. Такое тело не может находиться в присутствии Творца. И если бы такое тело вошло туда, оно моментально бы уничтожилось бы. Бог сказал Моисею: не может человек видеть меня и остаться жить. Не может. Очи Господа в 10 тысяч крат сильнее солнца. И здесь говорится о смерти Господа Иисуса Христа. Сошел на него Дух Господень, и смертью смерть попиралась. Далее продолжение. Это закон веры. Это закон веры всех помазанников Господних. Помазанники Господни – это те, которые приняли оправдание даром. Когда вы принимаете оправдание даром, то вы принимаете помазание, полномочия. С оправданием приходит полномочие, что вы дети Божии. Что такое помазание? Помазание – это власть. Если вы принадлежите к царской семье, то у вас будут отличительные одежды, власть. Вы не просто простые людины, вы помазаны. И это помазание является, когда вы имеете оправдание. Если вы имеете оправдание, значит, вы имеете помазание. Если у вас нет оправдания, значит, нет и помазания. Не обманывайте сами себя. Оправдание, абсолютное оправдание, которое вы принимаете даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. И он бросил эту челюсть. Смерть попрана смертью. И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал: Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в реке, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в реке до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян 20 лет. Теперь я хочу обратиться к этому источнику. Когда это происходит, тогда приходит сила Божия. Это как раз есть та сила, которая исходит на вас, когда вы побеждаете врага. Иисус победил врага в пустыне, и снова этот образ, только с другой стороны. Когда вы попираете смерть ее, смерть, отойди от меня, сатана. Чем вы побеждаете дьявола? Кровью Агнца. Это кровь умершего Агнца. Повторяю, это кровь умершего и воскресшего потом, но вы берете смерть в себя и жизнь в себя. Этот напиток не только смерть, но он и жизнь, но он и смерть. Кровью Агнца они победили, смертью смерть попрал. Вы не можете победить дьявола жизнью. Жизнь не дана для победы над смертью. Жизнь не побеждает смерть. Жизнь дана для торжества, для радости и для созидания. Смерть дана для разрушения. И прежде чем должна действовать жизнь, созидательная жизнь во Христе Иисусе, должна действовать разрушительная смерть, сила Господа Иисуса. Что же она должна разрушать? Дела дьявола. Смерть Господа Иисуса разрушает дела дьявола вначале в моей личной жизни, в моем ветхом Адаме. Закон греха и смерти должен упраздниться. Грех должен замолчать. И когда произойдет эта победа во мне, тогда она начнет простираться дальше. Вот для чего дана смерть, вот для чего даны крещение, три крещения водою, Духом Святым и огнем. И поэтому после этого приходит сила Божия, и сошла на Иисуса, и возвратился он в силе. Здесь говорится о сошествии Духа Святого, не о говорении на иных языках. Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. И здесь именно это показано. Вот именно здесь, когда он сказал: «А теперь умру я от жажды». Если не придет Дух Святой, если даже вы спасены, и если вы победили врага, если вы не облечетесь Духом Святым и не напьетесь этой воды, вы умрете и попадете в руки необрезанных. Я хочу, чтобы церковь меня поняла. Я не говорю о говорении на иных языках. Многие, говорящие на иных языках, давно отвергли Дух Святой и являются противниками Духа Святого. Крещение Духом Святым – это прообраз обрезания. Люди имели обрезание в свое время, но это обрезание стало не обрезанием. Берегитесь, чтобы ваше крещение стало не крещением. Как вы можете узнать, если вы говорите на иных языках, я часто говорю, и потом старше, можете тут же взорваться, разгневаться. Гнев может подойти, это не грех. Вы индивидуальные люди, и вы здоровые, нормальные люди, и вы реагируете на обстоятельства в жизни, и если с вами несправедливо поступают, то вполне может подойти гнев. Не называйте его святым гневом. Гнев не творит человека. Гнев человека не творит правды Божией. Но гнева, если не согрешаете. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Если подошел гнев, закрой свои уста. Потому что когда подошел гнев, это подошел дьявол. И теперь, если ты откроешь твои уста, то корчем твоего языка будет не Дух Святой, а дьявол, и ты начнешь изрыгать хульные слова на своего мужа, на свою жену, на своих детей, на того человека, на кого ты разгневался. А иногда разгневался на одного, а гнев начинает распространяться на всех, на всю семью. Тогда берегись. И вот здесь Слово Божие говорит как раз об этих людях. Если вы крещены Духом Святым, и вы можете сдерживать себя, если произошло такое, и гнев подошел, закройте свои уста, зайдите в тайную комнату и начинайте молиться на ином языке. Тогда будет нормально, гнев утихнет. Гнев утихнет. Тогда скажите: во имя Иисуса Христа, душа, умолкни, перестань, утихни. Она будет кричать: несправедливость, как так могло быть? Молчать во имя Иисуса Христа. Иисус терпел, и ты будешь терпеть несправедливости. Предай то судье праведному, он разберется в онный день. Боже, я не могу, можешь, все можешь в укрепляющем тебя Иисусе. Замолчи во имя Иисуса, душа. Я разговариваю со своей душою. Иногда я разговариваю с ней очень строго. Иногда кричу на нее, говорю: молчать во имя Иисуса. И вы знаете, начинает молчать. А если начинаю: ой, да, бедненько, заскулит, как пес. и начинает скулить. Да, бедная, одинокая, вот все, оставленная всеми, никто меня не понимает. Тебя не должны понимать, кто же тебя поймет? Разве можно понять падшую душу человека? Кто ее поймет? Тебя и не нужно понимать. Молчи, умри. Отдай судье праведному. И вот когда человек взывает, и здесь Дух Святой приходит. После победы над злом, после победы, иногда мы думаем, я знаю, после победы, настоящей победы над злом и над обстоятельствами, и над искушениями, тоже приходит депрессия. Опять приходит депрессия. Мы говорим, Илья победил, депрессия пришла. Он, Самсон, победил. И мы видим, после каждой победы, какой бы она ни была, приходит депрессия. Когда он победил и перебил им колени и бедра, он пошел и засел в ущелье скалы Итама. Пришла депрессия. Теперь опять пришла депрессия. Но зато после этого приходит сила Святого Духа. Когда его вывели, Дух Святой сошел на него. Теперь, когда он мог попасть в руки необрезанных, он говорит, я просто умру от жажды и попаду в руки необрезанных, нечистых людей. Если вы не будете исполнены силою Святого Духа и не напьетесь от этого источника, вы попадете, и я попаду в руки необрезанных, если я не вымолю общение с Духом Святым. Вы победили искушение, и после этого приходит депрессия, и нужно идти, Дух Святой, пожалуйста, Господин мой, приди ко мне, ожидайте Его, молитесь, плачьте, томитесь, пока не придет эта свежая волна, вы напьетесь, и возвратится ваш дух. Глава 16. Продолжение об этом великом муже. Продолжение о Церкви Божией. Продолжение о каждом отдельном чаде Божием. Продолжение о действиях Сына Человеческого в народе Его. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу. Увидев там блудницу, вошел к ней. Вы скажете, о, это грех. Когда Иисус к вам пришел, скажите, вы кто были? Когда Иисус постучался в дверь вашего сердца, кто вы были, кто был я? Слово Божие называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Когда Он пришел к вам, вы что, враждовали с миром в этот момент? Наоборот, Он пришел к вам, да, вы были, Он полюбил вас. Он пришел к вам и постучался к вам, и вошел к вам. Вы были, и я был, грешником. То есть по отношению Бога, мы созданы для Его славы, для Его величия, но мы служили миру, и поэтому по отношению к Нему мы блудники. Но Он сказал, блудники, мытари, вперед вас идут Царство Небесное. Он пришел, чтобы спасти блудников, блудниц, грешников. И Он пришел и вошел к ней. Разве князь Наасон, Иуда, князь Иудин, не вошел к Раав? Блудница. И разве она не стала его женою и не вошла в родословную? Разве она не приняла Иегову? Разве она не оставила народ свой, дом отца своего и идолов своих? Посему, когда они все оставляют, эти блудные сыновья и дочери, они оставляют все. У них уже нет друзей. Они оставили все и пришли. Правда, в порванной одежде, испачканные, но зато ничего, все мосты сожжены. А этот работящий никогда не оставлял отца, но у него свои друзья, жестокое, завистливое, тщеславное сердце. На пир сам не вошел. Поэтому здесь говорится, он вошел к этой блуднице. Это прообраз спасенных, это прообраз нас. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи. Полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обеими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. В полночь же раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Здесь говорится об удивительных вещах. Он в полночь встал, и эти ворота Газы, они символизируют власть дьявола. Иисус сказал о своей церкви, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Иисус сказал, что Он является дверью, я есмь дверь, овцем. Я есмь дверь, всякий входящий мною найдет и выйдет и пажит найдет. Я дверь. Поэтому дверь это сам дракон, это власть ада. Иисус говорит, что врата ада, церковь, тебя не одолеют. Почему? Потому что я их сорвал в полночь. Пришло время, и он сорвал для церкви своей эти ворота и унес их на вершину горы, и бросил их там, они и поныне там. А они ждали, мы его убьем. Не убьете. Он ваши ворота с вашими косяками возьмет и унесет. Это я говорю по отношению к филистимлянам. Это я говорю по отношению к тебя, душа, которая говорит и сверлит тебе мозг. Нет, ты не сможешь жить таким высоким стандартом. Ты не сможешь жить такой высокой нравственностью. Лучше одень платок и пей потихоньку вино. И слушайся мужа. Пошел он, господин. Но когда тебе свидетельствуют, что твой платок является головным убором, но не покрывалом, покрывало – это плоды Духа. Бог прославляется, потому прославится Бог, когда вы принесете много плода. Я буду говорить об этом немножко позже, непосредственно с явлением, которое встретится в Самсоне. Самсон был назареем, у него было покрывало, у него были волосы, которые будут потом сострижены. Это является плодом Духа. И поэтому он спал до полуночи. В полночь раздался крик «Жених идет! Выходите навстречу ему!» Здесь не сказано, как будто бы ничего о той, с которой он спал. Но между строк я могу читать. Я думаю, вы поймете, что Иисус, когда начнет разоружать врата ада, и когда он взял, вы же знаете, что соединяющийся плоть с плотью становится одно, дух с духом одно, соединяющийся с Господом есть один дух, соединяющийся с плотью есть одна плоть. И если Самсон соединился с ней, она стала с ним одно, и она уже не блудница. Она была ею, но теперь она уже не блудница. Теперь она стала женой Самсона. Здесь показывается, как Бог спасает грешников, как Он их любит. Он не обращает внимания, кто ты есть. И Он готов за тебя отстоять и сорвать адские ворота. Он это сделал на Голгофе. Когда пришла полночь, сатана думал, что все, мы убьем. И что это семя, этот агнец не сможет спасти. Зачем сатана хотел убить Иисуса в Назарете? В Вифлееме. Он хотел его убить только за тем, чтобы он не спас, не пришел. Он знал, что Иисус пришел для определенной цели. Спасти тех, которые через всю жизнь были подвержены рабству. Он пришел вызволить их из рабства. И он хотел убить Иисуса, чтобы рабы остались у него. Но Иисус порвал узы смерти, разрушил адские устои и взошел на гору. И бросил эти трофеи пред лицом своего отца. Гора – это возвышенное положение. Он говорит, отец, вот он ад, вот вся сила ада, вот власть ада. И он бросил ее на этой горе, на вершине своего положения. Сегодня положение не изменилось. Ад побежден. Ворота адские сорваны. И ты, церковь, имеешь в себе силу противостоять твердыням ада и разрушать твердыни ада. Ты имеешь силу, и ты победишь ад. Дух Святой хочет, чтобы ты, церковь, об этом знала, что ты имеешь в себе силу, что ты возьмешь то, что тебе принадлежит. Ты возьмешь, в первую очередь, возьмешь в эту полночь восхищение. Что такое исцеление? Исцеление придет, как полдень, когда ты начнешь жить жизнью Божией. Оно просто придет, расцветет. Многие болезни – это символ или это результат, следствие неправильной жизни, греховной жизни. Прощаются тебе грехи твои. И человек исцелился. Оставьте грешить. Перестаньте грешить. Оставьте грех. И исцеление ваше придет как полдень. Он прощает сегодня грехи тех людей, которые оставляют грех и исповедуют грех. Есть люди, которые исповедуют грех, но не оставляют греха. Оставьте грех. И исповедуйте его. И вы увидите, что он сорвет для вас ворота, потому что каждый человек имеет свои адские ворота в себе. Это его душа. Это его несломленная душа. Бог дал вам крещение Духом Святым для того, чтобы сломить душу. Ни один человек, не переживший крещение Духом Святым, не сможет победить своей души. Повторяю еще раз. Ни один человек, не переживший крещение Духом Святым со знамением иных языков, не может победить своей души. Крещение Духом Святым дано для одной единственной цели, чтобы победить павшую душу в себе. Крещение водою побеждает мир, и мы разделяемся с миром. Крещение Духом Святым дано для разделения души и духа, составов и мозгов, чтобы отделить ветхое начало от нового начала, чтобы был положен конец вражде, чтобы дух уже не противился плоти, а плоть не противилась духу. Почему происходит такая вражда? Потому что еще не произошло полного результата. Бог дал крещение с одной единственной целью. Когда вы говорите на ином языке, душа не понимает, что происходит. Она очень любопытная. Она сует свой нос всегда в дверную щель, чтобы послушать, что же там говорят. Но когда она умрет, то этого уже не будет. Не будет вот этого наушничества, о котором мы слышали. Сегодня клеветник рассказывает по церквам. И люди сегодня верят лжи. Они не проверяют ее. Они ее не проверяют. Сказал такой человек, ну, которому нельзя не поверить. А тот человек и сам не знает. А бывает, выдумал. Конечно, Бог все это вскроет в свое время. Но до тех пор, пока этого не произойдет, мы должны знать, зачем дано крещение Духом Святым. Оно дано, чтобы разделить дух с душою. И крещение огнем дано, чтобы отделить вас для восхищения от общей массы спасенных людей. Не все спасенные будут восхищены, а только те, которые придут в полную меру возраста Христова. В мужа совершенного возрастут. Бог не будет забирать людей, не возросших в полную меру. Он будет восхищать людей не просто чистых и святых, и другие чистые и святые, но они не возросли. Вот поэтому часть святых останется на великую скорбь, а часть будет восхищена. Если ваша душа еще не умерла, и вы не подчиняетесь Слову Божию, и после говорения на иных языках вы можете лгать, говорить гнилые слова, то это говорит о том, что вы не пользуетесь. Вы неправильно пользуетесь иноговорением. Кормчий вашего языка не Дух Святой, а дьявол. Не может, братья мои, из одного источника течь сладкая и горькая вода. Такого не может быть. Не может быть, чтобы вы стояли на коленях, молились на ином языке, а потом встали и стали сквернословить. Это говорит о том, что ваши уста захвачены кормчим, и что кормчий не Дух Святой. Следовательно, во время говорения на таких иных языках у вас могут прорываться хульные слова на Троицу, на Бога. Вы скажете, не может этого быть, нас не учили. Сегодня вы слышите это учение. Наблюдайте, язык очень многое может сделать. Не сам язык, а кормчий, который направляет этот язык. Язык – это руль. Ничего страшного. Но кто стоит за этим рулем? Какой кормчий? Повторяю, если вы способны молиться на ином языке и тут же лгать, клеветать, ругаться, то это говорит о том, что вы в очень плачевном состоянии. Убойтесь Бога и перестаньте молиться на иных языках до тех пор, пока не произойдет очищение. Придите к Нему и покайтесь во всех гнилых и пустых словах. И скажите: «Господи, я каюсь, от слов своих оправдается человек и от слов своих осудится. Во власти языка смерть и жизнь». Мы побеждаем дракона устами, свидетельством своим, не топанием ноги, а свидетельством. Это свидетельство должно исходить из веры сердца. Если сердце верит и уста свидетельствуют, вы побеждаете. И здесь говорится именно о такой победе. Дух Святой призывает нас к этой победе. Полночь, жатва. Раздаются раскаты грома. Молния сверкает. Вы слышите дождь. И говорите: пробуждение. Это не для всех будет радость. Он восхитит только готовых. Только готовых. И невеста его приготовила себя. Приготовьте себя. Я готовлю. Бьюсь, как наверное. Готов переносить все, готов платить любую цену. Платите ее и вы. Ставши сейчас, будем петь к свободе. Объясните, пожалуйста, как примирить такие места Священного Писания. Иисус в молитве Господней научил своих учеников молиться и избав нас от лукавого. А в других местах Слово Божие говорит: противостаньте дьяволу твердую верою и убежит от вас. И так далее. Разве это не одно и то же? Противостать дьяволу – это значит: избавь меня от лукавого. Каким образом Бог будет вас избавлять? Путем противостояния. Путем противостояния. Как Он избавляет нас? Противостаньте, и будете избавлены. Это и есть, это одно и то же. Здесь нет никакого противоречия. А брат Аркадий, вы как-то сказали, что упущенное время нельзя возвратить. Неужели нельзя умолить Духа Святого продлить это время для своего совершенствования, если человек раскаялся за упущенное? И снова повторяю, согласно Священного Писания, упущенное время нельзя возвратить. А там кричат фараон, царь Египта смутился, он пропустил условленное время. Если вы пришли к покаянию, то это говорит о том, что время еще не упущено. У вас еще есть время покаяться. Раз вы понимаете смысл покаяния, то есть время для покаяния. Это только у тех людей не будет времени, которые упустили его, у них даже не было времени. Они все отлаживали свое покаяние куда-то дальше. Вот я закончу, вот я выучусь, вот я выйду замуж, женюсь, или вот я вот, ну, сделаю еще вот эту работу, вот скоро приду, и потом я уже, ну, прекращу воровать и делать там какие-либо приписки. Вот еще вот то, еще. Ну, у меня, Господи, выбора нет, выхода нет. Он скажет, был выбор. Мои святые умирали, жили и умирали, но не шли на грех. Нет обстоятельств, которые бы оправдывали грех. Нет обстоятельств, которые бы могли оправдать грех. Любое оправдание – это просто жалкие лепет. Поэтому, согласно Священному Писанию, если вы поняли, что вы упустили, то вы можете еще наверстать, потому что у вас есть время. А когда уже двери закроются, церковь будет восхищена, и они станут говорить, Господи, и нас восхитит. Он скажет, я не знаю вас. То есть я не знаю вас не как спасенных, а как царей и священников, как невесту. Это не говорит о том, что это погибшие. Могут люди спорить, а я так не понимаю. Не понимайте. Во всяком случае, всему свое время. Как только время прошло, не мог Исав умолить отца, хотя просил о том со слезами. Не мог Саул умолить Самуила, Бога через Самуила, хотя просил со слезами и порвал одежду его силою. И сказал, ну почти меня, хотя пред старейшинами народа моего. Хотя бы здесь почти меня. Хорошо, я согрешил, хорошо. Но все, Господь отступил от Саула. Время упущено. Он не послушался. Поэтому, если вы вдруг поняли что-то, значит, у вас еще время не упущено. Как быть в таком случае, если человек захочет стать членом живой церкви, переехавший из другого штата, семья которого не хочет переезжать? То есть, если этот человек приехал, а семья его не хочет переезжать, если это муж приехал, а жена не хочет переезжать, он должен возвратиться к своей жене и ждать, и молиться в тайной комнате, пока Дух Святой не будет действовать на жену. Если это наоборот, жена должна ждать и не должна оставлять мужа своего и быть с мужем в другом штате. Если это дети взрослые, они могут оставить родителей, взрослые дети. Но а так разлучаться нельзя. Тем более, если вы поняли истину, это не говорит о том, вот я хочу быть в живой церкви, а вы и так в живой церкви. Вы в теле Христа. Тело Христа не находится в Портленде. Оно находится по всему миру. Оно в четвертом измерении. Есть у тебя несколько человек, которые не свернили одежд своих, они будут ходить со мною. Если ты понял истину, и просто там нет церкви, которая бы отвечала твоим, допустим, позывам, или не давала тебе то, что ты хочешь, но ты получаешь в другой церкви то, что ты хочешь. Ты можешь оставаться там до тех пор, пока не откроются обстоятельства. И молиться, Боже, открой мне обстоятельства, я хочу быть в эпицентре. И Бог откроет тебе обстоятельства. У нас много святых здесь, которые переехали из другого штата именно таким путем. Кому-то муж не давал согласия, кому-то жена не давала согласия. И всем я советовал только одно. Не диктовать, не запугивать, войти в тайную комнату и молись. И Отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. Брат Аркадий, месяцы проходят. Я говорю, пусть годы проходят. Сиди в этой комнате, пусть годы проходят. Зато научишься, по крайней мере, общению с Богом наедине. И когда придет время и научишься этому общению, тогда Бог коснется твоего мужа, твоей жены, и вы переедете. Если эти переезды именно явлены, или вы желаете переехать не ради материального обогащения. Некоторые, которые переехали, они наоборот потеряли в материальном. Но для того, чтобы взять духовное, нужно всегда заплатить материальным. Бог требует этой цены. Не думайте, что попасть в нашу церковь, не нужно заплатить цену. Чтобы сюда попасть, нужно все равно заплатить цену. Даже если вы находитесь в этом городе, чтобы стать членом этой церкви, нужно заплатить цену, выйти за стан, носить поругание и говорить, что вы принадлежите к такой церкви, где пастор вор и разбойник. Да-да. Вот нужно принадлежить. Апостол Павел был вором в глазах окружающих. Он говорит, нас называют обманщиками, что мы деньги присваиваем, но это ложь. Мы честны. И так далее. Христа называли Вельзеулом. Он сказал, вы что думаете, вас по-другому назовут? Вы же мои домашние. А если вы мои домашние, вас точно так же назовут. Поэтому нужно заплатить цену, выйти из этих иродовых надстроек за стан, чтобы носить его поругание. Вы можете, находясь в другой церкви, говорить, жив Господь, твердыня моя, да будет благословенны эта церковь и эти святые. И я всякий раз говорю, мы благословляем, по-моему, всех святых, во всех деноминациях, во всех группировках, во всех союзах. Если мы проклинаем работу дьявола, религиозный дух сектантства, но мы не проклинаем людей. Мы благословляем святое наследие Божие, потому что оно благословенно. И если мы будем их проклинать, то мы сами будем прокляты. Благословляющий их благословен, и проклинающий их проклят. Проклятие – это негативное высказывание друг о друге. Это желание разрушений. Я не желаю, чтобы святое наследие разрушалось, чтобы демоны входили в дома и терзали детей Божьих. Я желаю, чтобы демоны оставили все деноминации, все братства и все союзы, и чтобы благодать Божия излилась на них. Брат Аркадий, всем известно, что курение – грех. Скажите, где в Писании об этом сказано? В Писании сказано «непотребство – грех». В Писании сказано «человекоубийца, Царство Божие не наследует». Вы знаете, что никотин вас убивает? Медленно и верно. Вы знаете, что вы храм Бога Живого, и вы убиваете себя. Будет ли это курение, будет ли это обжорство, не имеет, будет ли это зло, вы злом убиваете себя. Когда вы начинаете злиться, гневаться, тогда желчь начинает, ну, в избытке работать и выбрасывает желчь. И тогда организм начинает отравляться от этой желчи. Может появиться язва желудка. Когда вы злитесь, вы видите, вы убиваете себя, вы не имеете права убивать. Так что все то, что убивает человека, будет ли это никотин, наркотики, зло, вы не имеете права себя убивать. Вы святые. И убивать себя вы не имеете права никаким путем. А это написано. А теперь я попрошу всех встать, вопросы у меня закончены. Мы будем молиться.